Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Террорология. Наука в экстремизме. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как быть счастливым, несмотря ни на что. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Нью-Йоркский фестиваль «Кроносом». Как американцы учат и не учат языки. Гость американского часа – лингвист Нэнси Роудс. В Москве громко прозвучали в Нью-Йорке, в городе, с которого, собственно, все началось. Конечно, террор был раньше. Не с 11 сентября открывается череда этого кошмара. Но это символическая дата события, ставшего вехой 21 века. Событие-то произошло в Нью-Йорке. Я живу на берегу Гудзона. У меня на глазах упали башни, символизировавшие 20 век и его гордые достижения. Падение этих небоскребов стало началом нового века. Если мы вспомним, каким был мир всего 10 лет назад, то кажется, что в нем царила эйфория. Тоталитарный 20 век сам себя уничтожил, и мы вернулись в геополитическую реальность 19 века с его постепенной поступью прогресса. Мы читали про конец истории у Фукуямы и видели, как приближается эпоха разума. Она, однако, быстро кончилась. То, что мы переживаем сейчас, не имеет названия, ибо это война цивилизации и варварства. Нужна новая концептуальная рама, чтобы вставить в нее происходящее. Террор – общая мировая простуда. У каждого ее вида свой специфический микроб, но болезнь общая, и понять ее надо в более широких категориях, чем конкретные события и трагедии. Этим пытается заняться новая наука – террорология. Рассказ о ней, опираясь на материалы американской прессы, подготовил Владимир Гандерсман. Володя, до недавнего времени психология экстремизма, которая и составляет предмет террорологии, была в основном теоретической проблемой, не так ли?
Да, но доступ непосредственно к террористам увеличил возможности нарождающейся науки. Террористы разговорились и рассказывают о своих экспериментах. Десятки из тысяч террористов участвуют в программах дерадикализации во всем мире. Их интервьюируют, подвергают различным психологическим тестам, предоставляют шанс поглубже изучить предмет. Ну, тот же ислам, например. Одно из самых традиционных и религиозных государств мира, Саудовская Аравия, осуществляет обширнейшую программу обучения, просвещения, социальной реабилитации исламских фундаменталистов, воевавших в Афганистане и Ираке.
Это не слишком большое утешение десятки человек, если учесть, что пропаганда терроризма затопляет интернет.
Это верно. Есть даже телеканалы, которыми заправляют экстремисты. Но зато и исследователи имеют доступ к записям с пленками всяких самоубийц, бомбистов, число которых растет, и к сценариям террористических планов. Исследователи часто судят по-разному о радикализме. Кто-то рассматривает религии, кто-то политику и власть, другие психологию и социологию. Какова мотивация террориста? Иногда причины коренятся в самом начале жизни, сильное чувство, что ты жертва, и в связи с этим отчужденность, вера, что моральное насилие врагов оправдывает насилие, преследующие якобы более высокие моральные цели. Вера, что этические, националистические и религиозные группы террористов на грани исчезновения, и что у них нет власти, политической власти, что-то менять, не применяя насилия.
Мотивация у террора понятна, она очень разная. Но все же можно террористов сгруппировать по психологическим профилям, по ролям, которые они сознательно или бессознательно исполняют.
Да, профессор Кларк Маккоули выделяет 4 траектории, по которым движутся террористы. Это революционеры, которые всегда вовлечены в одно и то же дело. Это бродяги, так он их называет, которые меняют группы, независимо от их направления. Это новообращенные, неофиты, которые внезапно порываются своим прошлым и присоединяются к экстремистскому движению. И, наконец, это послушники, чье участие зависит от убедительных доводов друзей, родни. Коллективная идентичность группы, а не индивидуальная, это то, что привлекает особенное внимание исследователей в последнее время. В редчайших случаях человек действует вне связи с какой-либо группой.
Как это было в случае идейного эколога унобомбиста Теда Козинского.
Да,
прекрасна эту историю.
Конечно. Убившего троих и покалечившего 23 человека и совершенно не раскаявшегося в содеянном. Или в случае вашингтонского снайпера, сравнительно недавней истории Джона Аллена Мухаммада. Но вот что интересно. Унобомбист Козинский был признан шизофреником. В то время как групповые террористы ментально устойчивы. Большинство исследователей согласны в том, что оправдание экстремистской акции, неважно с помощью религиозной или светской доктрины, хорошо работает именно при групповой динамике.
И тут на сцену выходит могучий интернет.
Да, интернет весьма поспособствовал размножению групп джихада. Многие из них ответвления более крупных, вдохновляемых Аль-Каидой. Один из исследователей говорит, что интернет дал жизнь тому, что он, этот исследователь, называет виртуальное сообщество ненависти. Психиатр Марк Сагеман, одновременно знаток Аль-Каиды, говорит, что только понимание группового взаимовлияния может объяснить изучаемый феномен. По одной из теорий, люди именно в группе способны на наиболее рискованные решения, потому что тогда риск понимается как поделенный между террористами. Чем более радикальной становится группа, тем более радикальным становится и каждый ее член. Он испытывает социальное давление и боится потерять свое место в группе.
Естественно, ведь группа дает ощущение товарищества и значительности всего происходящего в жизни.
Конечно. При этом группа может стать чрезвычайно повязанной, когда есть изоляция и угроза со стороны государства. Интересный момент. Контртеррористическая риторика, подобно той, что была у Буша, он говорил, выкуривать их отовсюду, обращать в бегство, излавливать и судить. И вот это часто служит объединению и сплочению как раз этих групп. Эскалация кампаний против террористов влечет за собой появление все большего количества им сочувствующих.
Пугающая логика террористов. Чем больше мы уничтожаем террористов, тем больше их становится. Но как же с ними бороться?
Бороться надо, но большинство террористических групп разваливается из-за внутренней борьбы. Так говорят эксперты. Причина тому, как это не дико звучит, моральные проблемы.
И правда дико моральные проблемы у террористов?
Еще какие? Есть пьеса у Альбера Камю «Праведники». Ее иногда цитируют, чтобы объяснить моральные проблемы и сложности терроризма. Это правдивая история о политическом убийстве одного князя революционной группой в России. Террорист планировал убийство, когда князь ехал в карете. Но его сопровождали племянник и племянница. И убийца не смог этого сделать. Он не хотел убивать племянника и племянницу. Он дождался, когда тот будет один, и сделал свое дело.
То есть террор не любой ценой.
Да. Такое поведение директор Интернационального центра по изучению терроризма в Пенсильванском университете Джон Хорган назвал внутренними ограничениями террориста. Этот Хорган в своей книге собрал дела 29 бывших террористов. Многие из них перебежчики из таких групп, как Ирландская республиканская армия или Аль-Каиды. Группе присуща, как показывает исследование, уверенность в том, что насилие по отношению к врагу не аморально, но что у них есть эти самые внутренние ограничения, которых они часто не знают, пока не погружаются с головой в группу. Некоторые, например, спокойно убивают солдат, но не могут убить животное. Другие убивают людей, но в ограниченном, видите ли, количестве. Там больше трех не может. Третьих раздражает и даже возмущает грабеж. При этом убийство нормально. Вот такие моральные проблемы и затруднения часто раскалывают группу.
И все-таки слишком часто террор не считается с тем, кого взрывать, а кого нет.
Многие террористы верят в этом случае, что путь в рай ведет через ад. Ради более высокой морали можно убить, переступить, что ли, через меньшую мораль. Вообще, став террористом, человек едва ли возвращается к обычной жизни. И это особенно так, когда речь идет о самоубийцах. Предназначенные к исполнению своей миссии, они становятся так называемыми ходячими мучениками. Отступить – позор и унижение. Профессор психологии Джорджтаунского университета Фатали Махадем описывает лестницу, ведущую к террору, как путь к пониманию процесса радикализации. Лестница сужается по пути к вершине, становится все труднее повернуть.
В случае исламистов особенно трудно понять террористов, ибо Коран запрещает самоубийство.
Но некоторые настаивают на том, что если бомбист – мученик, это допустимо, потому что это способ самопожертвования и потому что это большая честь – умереть в битве с неверными. Ария Круглянский, профессор психологии Мэрилендского университета, который изучал видео с последними словами бомбистов, интервьюировал их матерей, он полагает, что сверхмотивация – вопрос персональной значимости, отчаянное ожидание полноценной жизни, которая бывает только после смерти.
Каково практическое применение террорологии? Что исследователи говорят о перспективах борьбы с террором?
Доктор Хорган специально изучал вопрос, возможно ли бросить дело террора и как это происходит, разрыв с организацией. Такое может произойти и без перемены радикальных взглядов, но просто по причине разочарования в реальности террористического движения. Рекруты часто обещают восхитительные приключения и шанс дают изменить мир, но когда человек присоединяется к группе, он видит раздирающую группу зависть, конкуренцию во имя выгоды. Возможно, надо работать с ними так, как это делают в Саудовской Аравии, где правительство разработало долгосрочную программу, в которую вовлечены религиозные авторитеты, психологи, социальные работники. Правительство намерено построить несколько, 7, по-моему, крупных центров реабилитации радикалов, в которых будут находиться 6400 пациентов. После освобождения из подобных центров бывшие боевики получат от правительства помощь в получении образования, работы, покупки жилья и автомобиля.
Вряд ли этот опыт переучить, соблазнить, подкупить станет повсеместным.
Верно, но такая программа лишь один из возможных методов борьбы с этим страшным явлением нашей жизни, с террором.
Yes, the sky pilot said it. You've got to give him credit for a son of a gun of a gunner was he. Shout and praise the Lord, we're on a mighty mission. All aboard, we're not a going patient. Praise the Lord, pass the ammunition and we'll all stay free. Praise the Lord, pass the ammunition. Praise the Lord, pass the ammunition. Praise the Lord, pass the ammunition and we'll all and the deep blue sea. Oh, brother, praise the Lord. Oh, brother, praise the Lord. Oh, brother, praise the Lord. Plenty of religion for you and for me.
Shout and praise the Lord, that's the ammunition. Praise the Lord, that's the ammunition. Praise the Lord, that's the ammunition. And we'll all stay free.
Hallelujah!
Praise the Lord!
Hallelujah! На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашем мире, где царит тревога, казалось бы, так трудно быть счастливым. Но, как говорят новые книги на эту тему, счастье часто не зависит от внешних обстоятельств. С подробностями ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В 1978 году в американском научном журнале Journal of Personality and Social Psychology было напечатано исследование иллинойских психологов о том, почему одни люди счастливы, а другие нет. Это исследование, ставшее основополагающим в науке о положительных эмоциях, проводилось так. Было создано 3 подопытных группы. Первая состояла из людей, выигравших в лотерею миллионы долларов. Вторая – из людей, переживших тяжелые автомобильные аварии и полностью или частично парализованных. И третья – контрольная – из людей, выбранных наугад. Неожиданностей было несколько. Во-первых, счастливчики-миллионеры оказались не более счастливыми, чем люди из контрольной группы. Во-вторых, надежд на будущее у жертв аварии было больше, чем у миллионеров. – И, наконец, от каждодневной жизни обладатели миллионов получали не только меньше удовольствия, чем члены контрольной группы, но даже меньше, чем жертвы аварий. Тут надо отметить разницу между русским словом «счастье» и английским «happiness», которое в зависимости от контекста может оказаться ближе к умеренному русскому слову «радость», «довольство», «удовлетворение». Тем не менее...
Психологи по всей Америке всполошились. Была выдвинута идея, что люди, покупающие лотерейные билеты, меланхолики по природе и потому несчастливы. Но это предположение опровергла новая группа, составленная из постоянных покупателей лотерейных билетов. Их характеры оказались самыми разными. Озадачило психологов и несоответствие реальной ситуации принятым мнениям. Например, до Иллинойского исследования в Америке считалось, что три фактора – повышение по службе, рождение ребенка и переезд в Калифорнию – неминуемо делают людей счастливыми. Но оказалось, что ни повышение, ни Калифорния не производит сильного эффекта. А забота о детях, судя по опросу, не намного приятнее, чем мытье посуды.
Что было делать с такими результатами? На личном уровне, пишет рецензент книг о счастье Элизабет Колберт, каждый мог учесть эти результаты в соответствии со своим характером. Не покупать лотерейных билетов, не заводить детей или переехать из Калифорнии обратно в Миннесоту. Но исследование было важно и для общества в целом. Именно этот аспект рассматривает автор книги «Политика счастья» Дерек Бок, в прошлом президент Гарвардского университета.
За последние 35 лет средний доход американца вырос с 17 тысяч долларов в год до 27 тысяч. Средний размер частных домов увеличился вдвое. Число автомобилей в стране возросло до 120 миллионов. Число владельцев персональных компьютеров выросло с нуля до 70% населения. Тем не менее, количество людей, признающих себя очень счастливыми, не изменилось с начала 70-х годов. А число людей, признающих себя просто счастливыми, снизилось до уровня 50-х, когда средний доход был вдвое меньше.
Словом, не в деньгах счастье. Профессор Бок приводит две известные гипотезы о том, почему Америка стала страной безрадостных лотерейных миллионеров. По одной, люди быстро привыкают к улучшениям и перестают им радоваться. По другой, улучшение жизни радует человека только в сравнении с другими. Сам профессор Бок не считает, что причины застоя в счастливости кроются в материальной сфере. Но при этом он делает неожиданный и радикальный вывод.
Если за 50 лет рост благосостояния не сделал американцев счастливее, то какой смысл так много работать? А в масштабе страны зачем ставить целью непрерывный экономический рост в ущерб окружающей среде и постоянное увеличение общенационального дохода?
На вопрос, что делать с растущим экономическим неравенством, Бок отвечает – ничего. И далее.
Главная причина, заставляющая нас думать о выравнивании доходов – сочувствие к тем, кто вынужден жить с гораздо меньшими средствами и с худшим обслуживанием. Но почему это вызывает такое сочувствие в обществе, если тех, кто непосредственно испытывает нехватку, это не делает несчастными?
Этот довод Бока просится в пьесу Евгения Шварца. Хочется скомандовать: бедняки, несчастливость громко выражай. Думаю, что и экономистам есть что возразить Боку. Ведь перепад в доходах после определенного предела опасен тем, что вызывает перекос всей структуры общества, его поляризацию, его сегрегацию. Профессор Бок равнодушен только к тем, кто счастлив. А о несчастливых людях он полон заботы и делает несколько конкретных предложений.
Наиболее частыми причинами несчастливости американцев, как показывают опросы, являются потеря работы, развод, хронические боли, клиническая депрессия. Мне кажется естественным ожидать от правительства простых мер помощи. Большей доступности сильных болеутоляющих, страхования душевнобольных, разработки новых средств от бессонницы, вовлечения американцев в общественную активность.
Настаивая на правительственных мерах, Бок аргументирует это тем, что сами люди не всегда знают, что именно принесет им счастье. И вот это наблюдение, известное, но подтвержденное исследованием иллинойских ученых, показалось мне действительно интересным. Гарвардский психолог Дэниел Гилберт в книге «Спотыкаясь о счастье» составил каталог наиболее частых ошибок.
Они думают, что будут счастливее при наличии разнообразия, а оказывается, что настоящее удовлетворение им приносит многократное повторение одного и того же. Они готовы дорого платить за то, чтобы иметь разные возможности. А потом оказывается, что ощущение счастья приходит, когда они выбрали что-то одно. Они волнуют и ждут какого-нибудь события, но это событие, наступив, оставляет их безразличными. Поражение и победа действуют на них слабее, чем ожидание победы или поражения.
Все исследователи согласны с тем, что душевное состояние граждан должно учитываться политиками и законодателями. Но радикалы, вроде Дерека Бока, идут дальше.
Законодатели должны действовать в соответствии с научными исследованиями о счастье, если даже меры, которые рекомендуют ученые, идут вразрез с волей избирателей. Для избирателей важнее быть счастливыми, чем знать, что их представители послушно повторяют их ошибки на пути к цели.
Я думаю, что какими бы благими ни были намерения профессора Бока, никому не удастся подменить человеческие чувства научными знаниями и душевные поиски административными мерами. К тому же счастье все же не единственная и, может быть, даже не главная составляющая человеческой жизни.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Нью-Йоркский фестиваль Кроноса. Как американцы учат и не учат языки. Гость «Американского часа» – лингвист Нэнси Роудс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли Ходорковский и Лебедев превратить процесс по делу ЮКОСа в суд над своими гонителями? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюгантом и корреспондентом «Новой газеты» Верой Чилищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Семьи погибших в результате двух взрывов в городе Карабулак, Ингушетия, получат по 1 000 000 рублей. Решение об увеличении суммы компенсации принял президент республики Юнусбек Евкуров. Жертвами теракта в Карабулаке в понедельник утром стали 2 милиционера. 13 человек были ранены. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии номер 56 Сергея Вавилова. Он обвиняется в том, что оказывал давление на подследственных по делу о поджоге торгового центра в Ухте Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что второе уголовное дело против их подзащитных должно было быть прекращено, поскольку обвинение противоречит позиции России, заявленной в Европейском суде по правам человека. Сегодня же Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты Ходорковского и Лебедева об отводе судьи и государственного обвинения в полном составе. Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщают в Московской городской военной прокуратуре. По данным ведомства, трое рядовых одного из батальонов академии регулярно применяли силу к сослуживцам и отбирали у них деньги. В Петербурге перед зданием театра эстрады имени Аркадия Райкина состоялись одиночные пикеты в поддержку писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Ранее он обратился через интернет к губернатору Валентине Матвиенко с просьбой разобраться в ситуации с отменой его выступления, назначенного на 18 апреля.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым. Нью-Йоркский фестиваль «Кроноса». Как американцы учат и не учат языки. Гость «Американского часа» – лингвист Нэнси Роуз. В эфире музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, что самого интересного в весеннем Нью-Йорке с точки зрения любителя музыки?
Ну, как всегда, интересного безумно много, на то это и Нью-Йорк. Многие считают Нью-Йорк музыкальной столицей мира. Но для меня особенно привлекательным был фестиваль квартета «Кронос». Мы следим за этим коллективом, мне очень нравятся его участники, и особенно, конечно, его первый скрипач Дэвид Харрингтон, с которым меня связывают приятельские отношения уже на протяжении многих лет.
Соломон, можно сказать, что «Кронос» — это и есть лицо, или лучше сказать, ухо современной музыки.
Да, вы знаете, так многие к нему и подходят, потому что, сами посудите, «Кронос» существует с 1973 года, уже достаточно много времени. И за это время они заказали, и композиторы им принесли, более 650 сочинений новых. Вы можете себе представить эту цифру?
Нет, я не могу, особенно если учесть, как трудно новому сочинению прозвучать в аудитории. Как я понимаю, человек ходит на концерт, чтобы услышать Шопена, Моцарта, Баха, но каждое новое сочинение, его очень трудно продать публике.
Вы знаете,
все боятся новой музыки.
«Кронос» ведь пользуется совсем не слабым коммерческим успехом. Они выпустили за эти годы около 50 дисков, которые разошлись общим числом в 2,5 миллиона экземпляров. Для квартета, который исполняет сугубо и почти только современную музыку, это, по-моему, неслыханная
цифра. Как вы объясняете успех этой стратегии?
Они себя очень правильно позиционировали. Как классическая современная музыка для мыслящей молодежи. Ведь их главная аудитория – это молодежь. Они очень много разъезжают и играют на кампусах. Они беспрерывно разъезжают. А вот такая насыщенная концертная деятельность тоже способствует успешной продаже дисков. Так вот, в Нью-Йорке в течение этого фестиваля они показали разные лица своей деятельности. И одно из этих лиц, если угодно, это композитор Терри Райли, американский оригинал, родившийся в 1935 году, которого «Кронос» вытащил из, собственно говоря, небытия, потому что Райли был одним из основателей, а может быть даже и главным прото-минималистом.
Он был ведь еще раньше, чем Филипп Гласс. Да?
Абсолютно. Он в 1964 году сочинил первое классическое произведение минимализма. Оно называется «In C». «C» — это обозначение «до мажора», то есть пьеса в «до мажоре». Она разошлась по всему свету. Это, может быть, самое популярное произведение в минималистском стиле. Но после этого Райли канул в небытие буквально лет на 20. И вот оттуда его как раз и вытащил Дэвид Харрингтон. И в течение 30 лет, которые Райли сотрудничает с «Кроносом», он написал для них почти 30 произведений. Должен сказать, что это огромные опусы. И вот одним из таких существенных опусов Райли является произведение по названию «Salome Dances for Peace». солиста. И Соломея танцует для мира или во имя мира. Этот квартет в три раза длиннее самого длинного квартета Бетховена. Конечно, с Бетховеном мы Райли сравнивать здесь не будем, но это очень внушительный опус. И идея его заключается в том, что дух Соломеи, вот той самой Соломеи, которая является героиней оперы Эрхарда Штрауса, и которая танцует, чтобы заставить царя Ирода отрезать голову Иоанна Крестителя, и она эту голову, как мы помним, целует в опере Эрхарда Штрауса. Так вот, эту самую Соломею вызывает некий великий дух, и одно, и другое с большой буквы, и вызывает он ее для того, чтобы она, Соломея, на сей раз танцевала для мира, чтобы она восстановила мир на земле. Там, в этом сочинении, Райли использует самые разные экзотические стили, экзотические музыки. Сам он ведь все это время, когда он сидел в таком добровольном, что ли, изгнании, он занимался изучением восточных импровизаций. Он отказался от нотации, как таковой. Он вернулся к такому традиционному композиторскому ремеслу, как я уже сказал, именно с подачи Кроноса, но сохранил вот такую приверженность нетрадиционным и внеевропейским музыкальным стилем. И вот в таком ритуальном шаманском стиле, связанном с музыкой североамериканских индейцев, связан вот тот танец, один из танцев из этого диска Терри Райли, который прозвучал в концерте Кроноса, посвященному 30-летию их сотрудничества с этим американским композитором.
Еще интересен и тем, что этот квартет увлекается всякой экзотической музыкой и делает ее не экзотической, а общепринятой. Например, меня произвело огромное впечатление их работа с горловым пением. Они же привили его Америке, они познакомили и заставили его полюбить этот экзотический отрасль музыки.
В этом смысле каждый абсолютно новый диск Кроноса – это сюрприз, потому что сначала они разъезжают и играют эту музыку, потом выпускают диск, или иногда бывает наоборот. Они, например, представили музыку Болливуда в обработках для струнного квартета. Они представили мексиканскую техно-музыку, тоже в обработке для квартета. В концертах в Нью-Йорке, например, сейчас они играли музыку арктического севера. И, в частности, один из концертов вот этого фестиваля Кроноса в Нью-Йорке был посвящен музыке из Средней Азии. И там они выступили вместе с легендарной такой парой Ашук из Азербайджана Алим Касимов и его дочь Фаргана. И специально тоже сделанная для квартета Кроноса обработка опуса азербайджанского композитора Саида Рустамова, который родился в 1907, а умер в 1983 году, под названием «Гетьма, Гетьма», что означает «Не уходи, не уходи, не покидай меня».
Gözden sandım ben.
А теперь блиц-концерт, который, как все блиц-концерты в этом году, входит в юбилейный цикл Шопеняна.
Помните, Саша, мы говорили с вами в связи с нашим шопеновским циклом о той роли, которую сыграл в создании русской и советской шопенистики Генрих Нейгауз. И мы говорили о его двух самых великих учениках, о Святославе Рихтере и Эмиле Гиллесе. О Рихтере мы уже говорили подробнее и показывали, каков был его вклад в отечественную шопенистику. А в случае с Гиллесом мы имеем весьма драматическую ситуацию. Это как в семье. Один ребенок любимый, а другой вот почему-то неизбежно тогда нелюбимый. Или как часто бывает у учеников. Учитель какого-то из своих студентов, даже одаренных, любит, а другого, может быть, не менее одаренного, вот не полюбил, и все.
Вы знаете, я всегда замечал, то есть не я замечал, конечно, история замечала, что в мире гении рождаются парами и ходят парами, и всегда у нас есть выбор, и всегда мы этот выбор делаем. Ну, например, Диккенс и Такерей, Толстой и Достоевский, да? Даже в шахматах Таль и Ботвинни.
На музыке Прокофьев и Шостакович.
А в пианизме Гиллес и Рихтер.
Так вот,
такая же пара.
Так вот, Нейгауз совершенно очевидным образом предпочитал в этой паре Рихтера. И это было для Гиллеса предметом чрезвычайных мучений. И создавало, как я уже сказал, чрезвычайно драматическую ситуацию, которая разрешилась тем, что в конце концов, как мы узнали из недавно появившейся книги о Гиллесе, ее написал Григорий Гордон, Гиллес даже написал письмо Нейгаузу, где он отказывался от звания ученика Нейгауза. Настолько он по этому поводу мучительно переживал. И я вообще должен сказать, что Гиллесу как-то не повезло. Вот я помню, как к нему относились мы в Советском Союзе. Именно в сравнении с Рихтером. Рихтер нам всем представлялся олицетворением такого вольного духа, противостоящего советской системе. В то время как Гиллес, который вступил в партию, когда ему было 23 года, и который получил все возможные и невозможные советские награды, от Сталинской премии до Ленинской премии, и, конечно, и народный артист, и герой Советского Союза. И, кстати, некоторые из этих наград и Рихтер получал. Но как-то это не отражалось на его репутации. А вот Гиллеса как-то все воспринимали как некого официального пианиста, и совершенно зря, потому что когда здесь, в Америке, я стал внимательно и непредвзято вслушиваться в исполнительство Гиллеса, который родился в 1916 и умер в 1985 году, то увидел, что абсолютно можно сказать о том, что это два, как минимум, равнозначных пианиста, Рихтер и Гиллес.
Ну, а как они играли Шопена? В чем разница?
Вы знаете, они даже Шопена играли довольно схожим образом. И тут тоже есть парадокс, ведь они оба из Одессы. А Одесса у нас с вами, и думаю, что не только у нас с вами, ассоциируется с чем-то чрезвычайно таким южным, шумным, жавиальным. В то время,
короче говоря, Бабель.
Да. А эти два исполнителя, сюда я также добавил бы Натана Мильштейна, скрипача, он тоже одессит. И вот они все трое гораздо ближе к западной традиции.
Более сухой.
Да, чем к российской. И когда вдумаешься, то это не случайно, потому что ведь Одесса на самом деле была очень космополитическим городом, с колоссальными европейскими влияниями. И вот они все трое играют очень сдержанно. И в данном случае и у Рихтера, и у Гиллеса Шопен – это нордический Шопен. Суровый, сдержанный, величавый. Вот таким в исполнении Гиллеса предстает героический полонез Шопена.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Английский язык бесспорно стал вторым языком человечества. Со времен Вавилонского столпотворения мир не был так близок к тому, чтобы говорить на одном языке. Перестал быть собственностью тех, кому он родной, английский язык превратился в наречие планетарной цивилизации. Так или иначе, плохо или хорошо, но по-английски говорит миллиард людей, для которых этот язык служит средством коммуникации, источником развлечений и необходимым орудием труда. Английский стал языком дипломатов и летчиков, науки и рок-культуры, политики и экономики. Триумф английского настолько впечатляет, что он сейчас тревожит не столько побежденных, сколько победителей. Англоязычные народы теряют то преимущество, которое они без боя отдали остальным. В эпоху, когда весь мир становится двуязычным, хозяева английского языка, в первую очередь американцы, остаются моноязычным народом. Не испытывая нужды учить иностранные языки, они лишаются огромных достоинств билингвизма. Лишний язык – это вечная возможность диалога. Фокус даже не в том, что мы понимаем, как мыслят другие народы. Важнее, что мы сознаем не исключительность нашего собственного взгляда на окружающее. Чужой язык – ключ к терпимости, демократии и взаимопониманию. Вот и получается, что, научив всех говорить по-своему, страны английского языка обделили себя, сделав мир для других богаче, а для себя беднее. Эта пиррова победа стала предметом широкого обсуждения в связи с назревшей реформой американской школы. Об этом наш корреспондент Ирина Савинова беседует с сегодняшней гостьей американского часа, директором Центра прикладной лингвистики Нэнси Роудс.
Нэнси, вы директор Центра прикладной лингвистики. Чем занимается Центр? В основном исследовательской работой. Какова его миссия?
Кроме исследовательской работы, Центр занимается составлением рекомендаций преподавателям иностранных языков, проводит их подготовку, составляет школьные тесты. И наша миссия – укреплять дружеские связи между людьми, используя язык и культуру. Мы проводим большую работу по интеграции языка и образования.
Расскажите немного об истории преподавания иностранных языков в американских школах.
Последние 10 лет наш центр зафиксировал изменения в обучении иностранным языкам в американских школах. Центр прикладной лингвистики собирает информацию на национальном уровне каждые 10 лет. И мы только что закончили третий по счету доклад о состоянии преподавания иностранных языков в начальных, средних и частных школах. В 80-е и 90-е годы наблюдался рост числа средних школ, в которых велось такое обучение. И это был хороший показатель по сравнению с предыдущими годами. Последнее же исследование показывает сокращение числа начальных школ, в которых преподают иностранные языки. В особенности это заметно в последние 5 лет.
Почему это происходит?
Конечно, первой причиной является сокращение бюджета на преподавание иностранных языков. Оно коснулось всех школ страны. Разумеется, бюджет на изучение иностранных языков сократить легче всего, и программы были упразднены. Также в рамках реформы системы образования, чьим лозунгом стало «Ни один ребенок не будет оставлен без образования», основное внимание отдано точным наукам и грамотности. Отвечая требованиям этой федеральной программы, школы сократили часы преподавания иностранных языков. Вот две главные причины.
Урезание преподавания иностранных языков равносильно самострелу. Разве не опрометчиво в глобальной экономике лишать себя возможности незатрудненного общения и сотрудничества с внешним миром?
Совершенно верно. Мир становится все более тесным, и американская система образования ставит задачу растить компетентных граждан мира, способных вступать в контакты с представителями мирового сообщества. Я согласна, мы не должны экономить на преподавании иностранных языков. Это, без сомнения, недальновидное решение сокращать лингвистические программы. Через несколько лет ситуация в мире изменится, и мы станем перед необходимостью иметь в наличии серьезную программу обучения иностранным языкам в наших школах.
На сегодняшний день самым популярным вторым языком в американских школах является испанский, да?
Да, испанский второй по важности язык. На нем ведется и обучение в начальных и средних американских школах.
Какой следующий важный язык?
Можно назвать, но оговориться, что это далеко не такие популярные языки по сравнению с испанским. Французский, латынь, китайский, немецкий. Французский потерял популярность в последнее время. Латынь и китайский в какой-то степени приобрели. Немецкий тоже пользуется меньшим спросом, как и японский. Интересно, что китайский и арабский вызывает быстро увеличивающийся интерес, несмотря на то, что их преподают в небольшом числе школ. И это хороший знак. Намерение изучать языки крепнет.
Рост интереса к арабскому и китайскому, наверное, отражает состояние мировой политики и экономики.
Трудно объяснить, почему интерес к другим языкам уменьшается. Разве что потому, что испанский преподают так широко. Наш центр хотел бы поддерживать учебные заведения, намеревающиеся добавить к уже существующим лингвистическим программам новые языки. Те же китайский и арабский, например. Мало смысла в том, чтобы преподавать только 2-3 дополнительных к английскому языка. Мы хотим, чтобы население нашей страны знало разные языки.
Давайте поговорим о реформе образования. Что в ней работает, а что вас в ней не устраивает?
В последние 5 лет реформа образования с ее лозунгом «Ни один ребенок не оставлен без образования», к сожалению, обходила вниманием обучение иностранным языкам. Мы в центре надеемся, что программа президента Обамы в будущем обратится к этому вопросу. Внедрение программы находится на начальной стадии, нужно это признать. И пока в ее контексте не заметен интерес к преподаванию иностранных языков в школах.
Какая дисциплина считается главной в программе обучения школьников в американских школах 21 века? Математика?
Наша задача – получить всесторонне образованных выпускников. Программа школы должна включать и математику, и точные науки, и социологию, и, конечно, место в программе должно быть выделено для языков. И совершенно не обязательно преподавать язык как отдельный предмет. В некоторых наших школах успешно используют иностранные языки для преподавания других дисциплин. Так, мировую политику могут преподавать на французском или китайском языке. На более элементарном уровне школьники проводят день или половину дня погруженными в среду какого-либо иностранного языка – испанского, французского, немецкого, китайского, японского и других, всего 12 языков. Это уникальный подход. Школьники не только овладевают академической программой, но и преуспевают в языках.
Процесс подготовки молодого поколения трудный. Чему их нужно учить, если мы сами не знаем, какие навыки потребуются им в будущем?
Это вечный вопрос. Действительно, мы не знаем, какая будет жизнь через 20-30 лет. Одно мы знаем наверняка. Члены мирового сообщества будут все теснее связаны друг с другом. И нам следует с ними общаться на их языке и через их культуру. Долгие годы мы верили, что все в мире просто должны выучить английский. Сегодня очевидно, что мы должны улучшить общение американцев с внешним миром. И надо начинать делать это с серьезного обучения иностранным языкам с самых ранних лет, с дошкольного возраста, все школьные годы и в колледже. Некоторые молодые люди изучают один язык, а потом добавляют другие.
Как получилось так, что компьютерную революцию сделали люди, не учившиеся ничему компьютерному?
Трудный вопрос. Сегодня в школах наблюдается следующий процесс. В программу интегрированы многие технологические дисциплины. И проблема в том, как подготовить преподавателей. Учитель идет в класс с дрожью в коленках. Учащиеся знают гораздо больше него самого. Они сами могут вести уроки по современным технологиям. А с языками другая проблема – применение технологий для обучения иностранным языкам. С сокращением бюджета на их преподавание все больше внимания стали уделять возможности заменить живого наставника компьютером. Но я бы не рекомендовал это делать. Во всяком случае, не полностью заменять живого учителя в классе технологией. Не учим же мы математики в начальных классах при помощи компьютера и не преподаем таким же методом точные науки. А уроки языка гораздо более интерактивные.
Нэнси, вы знаете другие языки, кроме английского?
Я бегло говорю по-испански. Я изучала гварани, язык, на котором говорят в Парагвае. Ребенком я немного говорила на арабском. Испанский – мой второй главный язык. Я всегда любила учить какие-нибудь новые языки. Так приятно слышать, когда говорят «я знаю такой-то и такой-то язык». Мы в центре так хотим, чтобы американцы, встретив других людей, тоже могли говорить. Я знаю арабский, китайский, испанский, французский, немецкий.
Now, to be certain that I have this straight, I'll recapitulate. Cat, hat. In French, chapeau.
Good.
In Spanish, you're a gato and a sombrero.
Mm.
In German, you're a katze in a hood, I also know. You're a gunka in a bunker, punk in Eskimo.
By George, I think he's got it.
Now, if you will allow me, sir, but please don't think I'm pushing. I think that I can tell you what you are in Russian.
What?
Shabka, shlapa. You're a shabka in a shlapa. Hey!
I am. Why, that's splendid.
I'm a shabka in a shlapa. I'm a shabka in a shlapa. I'm a shab...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандерсман, Марина Ефимова, Соломон Волков, Нэнси Роудс и Ирина Савинова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
That's enough of that. I'm a cat in a hat.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.